Здравствуйте, мы приветствуем вас на очередной передаче «Ступени возвышения». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуй.
Как дела?
Посмотрим.
Все зависит от того, как получится передача, это определяет твое настроение?
Я слышал, что ты приготовил интересную программу.
Да, о суфизме. Часто на лекциях и уроках ты упоминал суфизм. В Европе мы
ездили. В Англии мы были вместе. В Голландии. В Англии ты была с нами?
Да, я была с вами. И это было очень сильное такое впечатление. У них там очень большой центр в Голландии. Настоящий суфизм. Для тех, кто не знает, суфизм — это эзотерическое течение ислама, которое очень напоминает науку Каббала.
Ты изучала это в университете?
Немного, но был об этом один курс. Мне это было очень близко. И стихи Джалаладдин Руми.
Да.
Он был поэт в 13 веке. Это очень меня затронуло, даже больше, чем изучение Каббалы в университете. Потому что эти стихи говорят настолько об этом объединении человека с Творцом, об этом объединении. Невозможно не прочувствоваться. И часто я слышу на лекциях, что ты говоришь о суфизме. И хотел бы спросить, есть ли действительно связь между Каббалой и суфизмом?
Да. В основе науки Каббала там находится суфизм.
Может, наоборот? В основе суфизма находится наука Каббала?
Да, можно и так сказать. Это произрастает как бы из одного источника, от Авраама. Это хесед. Но если мы двигаемся только с хеседом, эта линия в итоге может привести к радикальному исламу.
Да, они очень против этого радикального ислама. Они называют себя истинным исламом, который потом деформировался в какие-то радикальные формы.
Да, и сами они против суфизмов. И суфии сами сегодня гонимы и преследуемы даже.
Да.
Это мешает современному исламу, что суфы существуют. Вообще это тенденция, любовь, связь человека со всеми людьми, с Творцом.
Как бы базис всего этого — это любовь.
Да, это потому что исходит от Авраама, но поскольку это направление пошло все время в правую сторону, и Авраам, он начал уравновешивать себя с левой стороны за счет Исхака, и Исхак, он тоже несовершенен. Совершенство в Якове называется самый старший из праотцов. Поэтому, хоть этот подход и хороший, и приятный, но до тех пор, пока не достигает усиленного эгоизма человека. И то милосердие, та любовь безграничная начинает прорываться над эгоизмом и становится не менее разрушительной, чем левая линия, чем Эсав.
Снова объясни еще раз, как она становится разрушительной?
Ну, допустим, как материнская любовь к ребенку, которая может быть разрушительна, если она не имеет границ, если нет равновесия с левой стороны.
А суфизм?
Суфизм идет только в правой линии.
Только в правой линии — это тоже несовершенство.
Да, поэтому мы говорим так: Авраам, Ицхак, Яков. У Авраама есть клипа правой линии, это ислам, суфизм, основа его. Левая линия — это Исав, это христианство. И Яков — это старший из отцов, это Исраэль, это средняя линия, которая содержит в себе двух, уже без их клипот, а отдельно Авраам и Ицхак, без привлечений в правой и в левой стороне, и из этого он состоит. Поэтому эта линия очень проблематична, линия Якова, она содержит в себе две противоположные силы. И нужно соединить их в средней линии, и эту линию нужно построить над эгоизмом человека. То есть в нашем эгоизме есть большое стремление к милосердию и к обратному, к силе. И две эти вещи, они иногда, их невозможно различить. Откуда это исходит? Это жестокость в использовании ненависти. Либо это исходит от любви, либо действительно от власти. И когда эти две тенденции, две силы соединяются в Якове, то существует проблема, как их вместе соединить. И соединение это непросто, это находится над природой, в средней линии. Мы должны вызвать сверху свет, возвращающий к источнику, и он сделает мир на небесах и сделает мир между нами. Он дополняет эти две линии и дает нам Авраама и Ицхака, которые соединились в Якове. И в Якове это тоже не окончательно, потому что из Якова выходит 12 свойств, 12 колен, которые должны соединиться с Юсефом. И мы знаем по рассказу, какая там большая борьба происходит между братьями, и только Юсеф, который входит в Египет, он в итоге переходит в Моше, и оттуда уже выходит человек к исправлению. То есть мы видим, что процесс, который проходит человек в своем исправлении,
в средней линии,
непростой процесс, очень долгий, потому что мы соединим здесь природу творения, природу Творца. И в формах ислама и христианства там они не соединяют эти вещи, а идут только согласно своей линии.
Которая очень похожа... Все, что ты сейчас сказал, я могу найти в суфизме. Все, что ты сейчас сказал.
Только без работы выше знания.
Да, правильно. Это единственное изменение.
Но это принципиально.
Но суть и идея, с которой они идут в мир, это действительно объединиться с Творцом, с
своей силой.
Что Творец находится во всем, в природе. И вот если у нас 7 миллиардов человек, есть 7 миллиардов способов прийти к Творцу, потому что у каждого корень своей души. Нет рая, нет ада, все только в этом мире.
Авраам дал им форму работы, которая подходит к этой линии, и поэтому для тех типов душ, которые пока готовят себя к исправленной работе, они продвигаются таким образом. То есть Авраам, он основоположник всех вероисповеданий в нашем мире. Это может быть и в правой, и в левой линии, в разных верованиях. Кроме того, что он дал учение правой и линии учения левой линии, и Ишмаэлю и Саву, у него были наложницы, и кроме этого, у него были дети, и он послал их на восток, и все восточные учения тоже выходят из него. То есть вся связь человека с высшей силой исходит от Авраама. Потому что перед ним это было очень просто, примитивно, эгоистически. Это работа для того, чтобы приблизить человека к работе с Творцом, к настоящей работе, чтобы достигли духовного развития и достигли бы слияния и раскрытия Творца. Он в своей работе разделил все человечество, ты говоришь, 7 миллиардов. Он разглядел эти течения правое, левое и среднее, и между ними там еще некое такое облако из многих других разновидностей. Это сыновья наложниц, и он раздал им эту работу для того, чтобы в итоге привести их в конце пути к соединению. Часть, которая относится к Израилю, их очень мало в человечестве, которые могут взять на себя соединение эгоизма и Творца и вместе это выстроить. Вера выше знания, то, что называется у нас, но все остальные души, они не способны, не устроены так, что могут достичь этой работы и Шаркель напрямую раскрыть Творца, а должны подойти к этому через тысячи лет развития, таким образом, как суфизм, ислам, христианство и другие восточные учения, и в итоге мы соединимся вместе.
Ты сказал, что это подходило в определенный период, в определенное время, когда эгоизм был маленьким.
Да.
Можно ли сказать, что этот Джалаль ад-Дин Руми, чья книга тут перед нами лежит, жил в 13 веке, он описывает процесс поиска. Действительно, как ты говорил о христианстве, об исламе, я не исповедую ни иудаизм, ни ислам, ни христианство, я ни с востока, ни с запада, в моем сердце нет границ, любовь — моя религия, вселенная — моя книга. Можно ли сказать, что он был каббалистом? Он находился в духовном постижении, согласно своей методике,
согласно
суфизму?
Своему учению, да, конечно.
И что он постиг?
Мы говорим о связи с Творцом. Связь с Творцом не обязательно может быть в средней линии. Может быть и в правой, и в левой. Но зависит, какая связь. Невозможно вырасти, можно лишь раскрыть Творца, но расти и подниматься по ступеням, для этого нужно уже соединить две силы получения отдачи вместе, чтобы была средняя линия.
Чтобы понять, то есть он прошел махсом, но не поднялся 125 ступеней?
Не прошел махсом.
Что, он не прошел махсом? А что он постиг тогда?
Он постиг, исходя из своей преданности, из того, что он находился в одной линии. Махсом проходит, когда поднимаются над эгоизмом.
Я могу зачитать тут стихи об отмене эгоизма и
пожалуйста.
Так далее. Они работают с эгоизмом, они отменяют эгоизм, как бы сокращают его. И действительно, весь мир надо мной, я никто, я только капля. Они работают с эгоизмом?
Это отмена себя, это не подъем.
Ясно.
Я не пренебрегаю этими людьми. Они были очень большими, очень сильными. Они буквально жертвовали своей жизнью для того, чтобы достичь ощущения Творца. И они не относились к религиям и к верованиям простых людей, это понятно. Но у них не было средства раскрыть ступени и подняться по ним. Ты говоришь, над Махсомом или под Махсомом? Этого не существует в методике, которая не является методикой Каббала.
Я просто хочу понять это в понятиях науки Каббала.
У них ощущение Творца над их эгоизмом, который они просто отменяют. Как в восточных учениях необходимо отменить эго, и не работать напрямую с ним. Но они не привлекают света, возвращающего к источнику, который дает экран, и человек может подняться в вере выше знания, то есть эгоизм остается, эгоизм еще больше растет, и человек растет над ним. А здесь просто отмена и только. И в том, что человек уменьшает себя, отменяет себя, аннулирует себя, он начинает ощущать силу природы. И есть много людей в нашем мире, даже и сегодня. Обычно они близки к природе, они начинают ощущать гармонию природы, силу, которая присутствует и удерживает весь мир.
А что они могут с этим сделать?
Ничего не сделаешь. Они могут лишь ощущать это, погружаться в это, входить в это. Ощущать это пассивно, но нет инструментов для работы. Чтобы работать, необходимы две силы, правая и левая. Это называется, что ты находишься в средней линии, в линии Якова. Этого нет.
Это то, что ты почувствовал у суфистов, когда мы были в Европе?
Конечно. Он правильно сказал, ты помнишь? Он сказал, для того, чтобы быть моим учеником, ты должен быть рядом со мной. Помнишь?
Да.
Ты должен служить мне, жить здесь.
Там был один ученик, который сидел в углу.
Англичанин.
Да, все время такой согнутый. Это мне напоминает то, что существует в науке Каббала, это отмена перед учителем.
Это верно. Так было и в прошлых поколениях.
И ты тоже об этом говоришь на уроках?
Я говорю, но я уже со своими учениками нахожусь в новой эпохе.
Они не должны сидеть перед тобой так согнутыми.
Не дай Бог. Не дай, наоборот, я их отталкиваю так от себя, потому что время другое, и количество учеников, и места, в которых они находятся, это хорошо, как тот...
Да, один на один.
Джон его звали. Он был ему очень предан. И, очевидно, он чувствует, что он действительно вот в этой преданности, он получает что-то. Он тоже относится к тому духу, как его учитель.
А какая разница между ним и учеником здесь?
Он отменяет себя. Полностью отменяет себя, и поэтому у него нет знания, нет разума, нет чувства, нет ничего собственного. Он должен войти в своего учителя, как зародыш в чрево матери, и там развиваться. То, что говорит учитель, это так. То, что он чувствует, так. То, что он любит, так. Таким должен быть я.
А ты так не работал с Рабашем?
Да, в чем-то. Я старался. Но это была связь, которую сегодня невозможно держать с несколькими тысяч учеников.
Но это правильный вид связи, к которой нужно стремиться?
Я не думаю, что сегодня это правильно. Сегодня невозможно это соблюдать. И нельзя требовать от ученика, чтобы он все время был близок так к тебе. Сегодня мы работаем с методикой света, возвращающего к источнику.
Так в чем же заключается твоя роль как учителя в этой методике?
Передавать методику. Я передаю методику.
А я, как ученица, должна просто слушать тебя как лектора? У меня же тоже есть какая-то работа по отношению к тебе?
Есть работа по отношению ко мне, что ученик должен слушать меня и стараться реализовывать то, что я советую ему. Это называется, что он связан со мной. Он не должен меня обслуживать.
А это центральное, действительно единственное условие в суфизме к раскрытию духовного мира.
Служить
это...
учителю.
Да.
Так пишет Ибали Сулам. Он пишет об этом в статье к окончанию книги Зор. Он пишет, что самый короткий путь, самый надежный путь — найти настоящего каббалиста и прилепиться к нему, и стать его слугой, как суфы. В каждом месте, где люди раскрывают путь к духовному, они прежде всего раскрывают вот эту методику. Это наверняка. Вместо Творца, вместо Высшего, они прилепляются к человеку, где можно зацепиться каким-то образом за него, и таким образом они начинают подниматься по ступеням. Но во всех этих методиках они не достигают большего, то есть они не изучают саму науку, как подняться над эгоизмом, они не пробуждают эгоизм обратно. Почему в иудаизме произошло то, что не произошло ни в одной методике, ни в одном другом народе? Что сказал Авраам? После того, как он раскрыл клипу правой линии Ишмаэль и знал, что получится из Исава, что он спросил из Ицхака, что выйдет Исав, что он сказал? Как я узнаю, что я унаследую ее? Как все-таки достигают? То есть, что он говорит? Я со своим свойством. Самое лучшее свойство — любовь, отдача, милосердие. Выше нет границ, нет сокращений, никаких ограничений. Используй, что он спрашивает. Но ведь с этим невозможно достичь цели. Это он говорит. Как я узнаю, что унаследую ее? Что сказали ему, ты войдешь в изгнание. И мы видим, что из всех этих течений, из всех этих методик, только эта методика вводит человека в физическое изгнание, и в изгнание душевное он находится все время в падениях, и во всей своей глубине выходит немножко, снова входит, опять выходит.
Это смешение и с другими людьми, с другими культурами, это то, что развивает наш эгоизм. Это как бы ты заходишь в группу, выходишь из группы. В суфизме этого нет, нет группы.
Да, там изоляция.
Да, и даже если встречаются, каждый зачитывает одно из имен Творца, находится сам в себе, и потом возвращается к своему учителю.
И методика, там разные мантры.
Да, и танец. Это одна из семи мудростей. Этот экстаз в танце.
Вот этот подъем экстазный, что должны достичь этого, и в этом человек как бы поднимается. То есть мы видим, что от недостатка левой линии, если мы говорим о суфизме, или о правой линии, если мы говорим о христианстве, они должны создавать какие-то воодушевления, которые дадут им ощущение подъема.
Но что-то есть в этом кружении, это как духовная спираль. Они якобы поднимаются выше, одна рука к земле, другая рука к Творцу. Это очень впечатляет, они находятся в таком экстазе.
Да, но сколько человек сегодня впечатляются от этого?
Смотри, недавно был день объединения. Это день смерти Джалаладдин Руми, 16 декабря. В Куни, в Турции. Это день паломничества. Эти дервиши...
Сколько сегодня дервишей в мире?
Я не знаю. Да.
Это уже постепенно заканчивается, либо становится таким представлением. Наш эгоизм настолько растет, что мы должны... Мы видим, что мы находимся уже в последних этапах обычного развития и должны начать духовный подъем по-настоящему. Поэтому мы видим, что суфизм... Ему так много лет, а ислам 6 века, да?
Да.
6-7 век начала ислама, а суфизм и его источники начинают с Авраама, из Ишмаэля. И посмотри, какой период времени это, 2000 лет. То есть это очень древнее учение. И сегодня мы видим, насколько оно исчезает и исчезает.
Это грустно, что действительно это путь любви, отдачи.
Что любовь исчезает, это верно. Это не грустно, но мы должны стоять на двух ногах. На правой ноге мы не можем стоять. Кроме того, что это стало даже уже клипой правой линии, потому что привлекает людей, уводя их от правды. Слишком закрыто. Это красиво для маленького человека, насколько они были велики в своем духе. Но это от недостатка развития души, потому что у души должны быть две противоположные силы, и из них она будет развиваться. Что еще на сегодня?
Я просто хочу в заключение зачитать стих, который он написал для каждого человека.
У тебя там есть многое?
Да, мы примерно прошлись по всем вопросам. Это стих, который он пишет суфию, который ищет. Мы заканчиваем на такой грустной ноте.
Почему? Ушел и больше не... Мы достигнем настоящей любви, а не такой... Смотри, это очень похоже на человека, который... находится на природе, такой тонкий человек, он хочет отыскать связь с Творцом, на кого-то, кто не чувствует сам такие эгоистические побуждения, плохие такие, да, относительно типа душ очень легких. И поэтому они настоящие дервиши, и их учение, и их стремление таково. Я не думаю, что сегодня есть такое место в мире. Все-таки, насколько ты жалеешь об этом?
Не то, чтобы я жалел, но это мог бы быть красивый путь, если бы он был правильным.
Верно.
В душе скрыта великая сила, ищи. В горе тела скрыт клад, ищи. О, суфийский путник, ты вышел на поиск. Не ищи вовне, все внутри, ищи. В последние минуты я хочу поблагодарить наш персидский отдел Каббала Лиам, которые помогли мне, они взяли почти всю работу по подготовке Рина, Венус, Наида, Илана, Джанет, Може, Дганит и, конечно, Джамадаран и Нимам из Ирана, они наши двое учеников, они помогли мне со всеми вопросами. На этом мы закончим.
Будем надеяться все-таки, что этот дух, который все-таки исходит со времен Авраама, он соединится и поможет подойти к средней линии. И когда я говорил, ты помнишь, мы говорили с этими суфами и в Голландии, и в Англии, я еще нескольких встретил. Есть несколько их лидеров, которые находятся в Америке, они не живут в исламских странах, потому что они подвергаются гонениям там. И чувствуется, что есть с кем говорить, люди находятся в том же стремлении, только у них нет сил. Я то же самое почувствовал, когда говорил с индусом.
Я забыла, как его зовут.
У меня была такая очень интересная встреча.
Да, есть твои фотографии с ним на блоге.
Он говорил очень похожие вещи, но у суфов это глубже и основательней. А у него это было так попроще, но тоже та же тенденция, нужно любить, нужно не обращать внимания на наше эгоистическое желание, мы должны подняться над ним, все любят друг друга, а что дальше, как? Нет, вот просто так нужно делать, и все. Такие люди хорошие, такие чистые, они чувствуют, что это так. И недостаток работы с эгоизмом со средней линии, конечно, сегодня их изолирует от всего мира, и они остались тут и там, как некое напоминание человечеству, которое когда-то находилось на такой ступени, маленькой и приятной.
Да, мы уже не такие.
Будем надеяться, что все эти люди поймут, что средняя линия — это путь Якова. Там включается все. Это то, что интересно. И в этом наша проблема — раскрыть это миру, что средняя линия, она содержит в себе все. Там есть все религии, все верования, все методики, когда соединяются вместе, а не то, что мы выбрасываем какой-то народ. Нет, по-настоящему, в полной мере, там все находит свое выражение. Поэтому сделай мир на небесах, сделай мир между нами. Нужен только свет, возвращающий к источнику.
Амин. Большое спасибо, Рав Лайтман. Большое спасибо нашим телезрителям. Встретимся на следующих передачах.